Здравствуйте, друзья. У нас в студии гость. Вот тут даже в уголочке есть имя его, Михаил Бакунин. Ну, а дальше он сам. Вот давайте сами про себя. Откуда вы, чего?
Ну, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, зрители канала. Очень приятно и спасибо за приглашение. Если я скажу, я местный, это понятно будет слушателям, зрителям?
Ну, вы назовите, где живете там примерно. В Кремниевой долине где-то где?
Это точно, да. Мы с вами тут, наверное, по соседству. Я живу в городке Менло Парк. Для тех, кто пользуется сетью Facebook, это как раз штаб-квартира Facebook здесь находится. Так что здесь я уже живу 2 года и занимаюсь, работаю на компанию Renault-Nissan, это автомобили, занимаюсь разработкой и, в принципе, работаю вот по партнерствам в области беспилотных и электрических автомобилей. Вот, наверное, я себя так представлю.
Я не понял, что такое работаю по партнерствам?
Ага, ну вот это называется, по-русски получается, директор по партнерствам, то есть я являюсь окном и ключевым человеком вот в партнерских соглашениях. И, наверное, самое главное наше партнерское соглашение, которое мы анонсировали год назад, это компания Waymo, дочерняя компания Alphabet, которая разрабатывает беспилотные технологии. Это и есть моя ежедневная работа. То есть я стою где-то вот так за спиной этого проекта.
В чем работа конкретно? Что делаете? Пришел на работу, что делаете?
О, это очень большой спектр работы.
Ну, обозначьте так, чтобы народ понимал.
Ну, начинается все, конечно, с бизнес-моделей, со стратегии, с контрактов юридических, с работой с инженерами, с юристами, финансистами. То есть, в принципе, это бизнес-девелопмент, партнершип-менеджмент. То есть, он такой широкий, он не глубокий, но приходится разбираться везде понемногу, скажем так.
Ну, давайте так. В компании Waymo делает, я так понимаю, софтвер, который управляет машинками, да, или еще что-то они там?
Ну, они железо делают, они интегрируют, да.
Хорошо,
них, да, ну,
датчики, да. Софтвер все это собирают. Ваша компания что делает?
А наша компания традиционно делает автомобили.
А что за компания еще раз?
Renault-Nissan.
А, окей. Так, казалось бы, из Франции Renault.
Да, из Японии Nissan.
А вы тут чего? Это производите что-то в Америке?
Конечно, Nissan очень серьезную долю рынка в Америке имеет. Renault, да. Конечно, такое, скажем так, небольшое присутствие, в основном исследовательское.
Ну, есть, немножко да. Есть, да.
Угу. Да. А у Nissan и Renault, конечно, у нас есть здесь и штаб-квартира локальная в Теннесси, у нас есть много заводов, полный цикл сборки, производства. И вот в Кремниевой долине у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi есть такой research office, который работает, делает исследования различные. У нас есть работа, например, с НАСА. У нас есть несколько бывших инженеров НАСА, которые координируют работу по беспилотникам. И есть бизнес-команды, которые работают как раз по бизнес-направлениям. Это стартапы, это проекты, это технологии из Кремниевой долины. Ну вот я часть такой команды.
То есть вы не то, что хотите, чтобы оно где-то взлетело, а просто люди из НАСА, они как бы вот так по беспилотности. Хорошо, так сказать, на поверхности Земли. Хорошо.
Пока да, пока да.
Так, подождите. А у Ниссана есть лиф, да, вот электрический?
Есть. Традиционно Ниссан первый запустил такую массовую электрическую машину. Да. Это был первый Nissan Leaf в 2010 году. Сейчас уже второе поколение. И буквально вот несколько недель назад мы анонсировали новинку Nissan Ariya. То есть мы как бы серьезно к этому относимся. Это, как говорят по-английски, в DNA нашей компании.
Хорошо.
Электрификация.
Да, может быть, вы пару слов скажете, откуда вы взялись-то вот с таким вот этим, так сказать, багажом? То есть вы чем занимались, где учились, вообще жили где? Лет вам вообще сколько?
Да, мне вот скоро-скоро уже 4-й десяток будет, так что, может, выгляжу я помоложе, но судьба у меня интересна.
То есть вам скоро 30, я так вот. Это вы
Ой, не то сказал. Мне так. Скоро 40.
А, скоро 40. Окей, хорошо. Ага. Нормально, только уже как бы такой большой мальчик. Хорошо. Откуда вы
большой,
сами?
Да.
Откуда вы сами-то?
Ну, изначально, как и из России, мой родной город Казань. И если кто-то нас смотрит из Казани, большой пламенный привет. Этот город очень крепко люблю. Но не живу там уже, ну, лет, наверное, 15, получается. И вообще история у меня такая длинная достаточно, но за карьеру мне удалось поработать в Нижнем Новгороде, в Москве. Потом все бросил, оставил за спиной карьеру и начинания все свои в России. И, в общем-то, сделал так называемый full-time MBA в Испании. После чего попал на работу в Nissan в Париже. Это было в 2013 году. С тех пор был Париж, потом 2,5 года в Японии и вот уже 2 года в Кремниевой долине.
Было бы, естественно, так что... попасть в Рено в Париже, а вы как-то в Nissan.
То есть, вы знаете, да. Вот на удивление, у Nissan тоже есть европейская штаб-квартира, которая находится в Париже, поближе к нашему главному партнеру. Ну, вообще, в принципе, формально-то я работаю на альянс Renault-Nissan. Просто Nissan более сильный в США, поэтому здесь его лучше узнают, но в целом... Вот
я шучу. То есть вы из бассейна Волги, как бы с притоками, значит, перебрались в бассейн там Сены, там, Лауры, там, куда-то туда. Хорошо, потом... А вы по-французски можете?
Ну, чуть-чуть могу, да. За 3 года что-то подхватить удалось.
Я в Казани в аспирантуре учился. Там был, не знаю, сейчас, может быть, есть Институт Академии Педагогических Наук, назывался Академия Педагогики и Психологии Профессионально-Технического Образования.
Ну, наверное, есть, да. Казань такой университетский город исторически. Ну, рад, что у нас есть общие точки.
В данном случае это как бы исследовательский. Да, там был такой, когда-то он был министром образования Татарии, звали его Мирза Исмаилович Махмутов. И вот Махмутов, вот он был академик Академии педагогических наук СССР, и вот он создал этот институт и туда ушел. Он был моим научным руководителем, я был его аспирантом. Давно было дело. Ну, не суть. Хорошо. Значит, Казань, там Нижний, Москва. Понятно, что вы же не могли уже остановиться. Вас куда-то унесло туда, унесло сюда. Значит, я посмотрел на ваш YouTube-канал.
О, хорошее дело.
Да. И там, значит, вот вы в этой кепке, вот с этой портретным этим объективом, там, где сзади все размывается, значит, и вот это звук пишете на Zoom. Звук пишется изумительно. Я не знаю, мне кажется, я бы на свой Zoom так не записал. То есть у меня есть такая машинка, но что-то я не знаю. Ну, неважно. Значит, но вообще, в случае это интересно. И при том, что 1080 вы пишете, вы не делаете там 4K там, или 2K.
Ну, пару раз побаловался, потом сложно монтировать, конечно. Это большие файлы и, конечно, работы много. Я пишу 1080, все правильно.
Но ваши 1080 получше любого 4K. Вот я хочу сказать, что оно исключительно. Наверное, там какой-то битрейт очень высокий там или что-то такое, но очень прилично пишет. А что за камера?
Спасибо,
что у вас там за камера?
За доброе слово. Камера, ну, вы знаете, вот я недавно обновился, у меня EOS R, получается, вот это full frame, которая кэноновская, и объектив, вот полтинничек, портретник, как вы хорошо подметили, правда, этот светосильный, поэтому хорошо мажет, 1.2, вообще обожаю тематику камер, то есть, на самом деле, видеоблог-то можно делать и с айфона, и вполне все идет хорошо. Просто вот эта любовь к технике, я не могу остановиться, хочется все лучше и лучше. Но рад, что оценили,
когда,
приятно.
Когда началась эта пандемия, я подумал, вот сейчас время самому поучиться, и мы пошли с моей женой, взяли курс в Нью-Йорк Фильм Академи, взяли курс по документальному кино. И, ну, там народ простой, в общем-то, собрался. И они говорят, ребята, ей-богу, давайте вот ограничимся пока селфоном. Вот. Единственное, что они там на него приложение попросили поставить, которое как бы камеру превращает, в смысле, селфон превращает в нормальную камеру. Вот. Но мы, конечно, не смогли, нам у нас есть чем снимать, но во всяком случае, в общем, да. Тем более, если на YouTube вешать, то это же не то, что на большой экран куда-то или там. Хорошо. Значит, вот вы что-то очень много и очень детально про всякие электромобили рассказываете. И я понимаю, что вам интересно, иначе бы не знаю. Но больше того, у нас на канале, например, я все время замечаю, что любовь к электромобилям обычно она сводится к фразе: «Михаил, вы же могли купить Теслу». что же вы там на каком-то Мерседесе ездите? И вот у меня, кстати, вопрос, что я Мерседес через год должен вернуть, а у меня 3 года в лизе. А я специально взял на 3 года в лиз, потому что я подумал, что выбора нет никакого. Но вот Тесла и Тесла, ну что это такое? Не то, что я против Тесла, но как-то это минимализация какая-то происходит. Я подумал, через 3 года что-то появится. У нас что-то появляется, вот через год будет что-то такое, чтобы выбрать, чтобы сказать, вот классная тачка, но не Тесла.
Ну, это хороший вопрос. У нас даже тоже на канале регулярно задается, потому что
Так.
Tesla, вы правильно, абсолютно правы, она доминирует на рынке, там
Да.
чуть ли не 80-90% продаж в зависимости от региона. Конечно, они, ну, хорошо выступают, но автопроизводители понимают, что доля рынка уходит и начинают выступать. Вот буквально недавно хорошая новинка вышла у дочерней компании Volvo, называется Polestar, и они сейчас очень активно разворачиваются, очень классная модель.
США?
И в США они сейчас, я посмотрел на LinkedIn, набирают, кстати, сейлзов прямо в долину, то есть они тут хорошо хотят выступить.
А
И это
Polestar это как это тут называется?
так и будет называться Polestar.
Окей, так, хорошо.
И моделька такая прям очень интересная, она прям идет, скажем так, получается нос к носу с Теслой 3, где-то проигрывает, где-то выигрывает, но не сказать, что это разгром, то есть и хорошая модель. Если с премиум-сегментом Теслы смотреть, вот что-то в категории такой укомплектованный S или Model X, то выходит 9 сентября будет анонс от компании Lucid Air. Это тоже местные ребята, выходцы из Теслы, делают шикарную машину люкс-класса. Наверное, цена будет порядка 100 тысяч долларов. Что в ней интересного? У нее будет сразу встроенный лидар. И, конечно, все ожидают, что, конечно, там технологиями она будет напичкана по самое не хочу. Но их запас хода более 500, ух, не соврать бы, миль, по-моему. То есть очень большая батарея, то есть уже можно смело кататься.
А где берут батареи, вот если они у Теслы их не берут? Где их берут?
Но самые крупные производители, скажем так, батарейных ячеек, потому что батарея состоит из трех
Да,
элементов. Одна
собирают,
большая
да.
упаковка, да, пэк ее называют, потом есть более такие компактные упаковки, они называются модули, а в них спрятаны самые такие основные
Да.
ячейки. Вот эти ячейки наиболее массово производятся на сегодня в Китае. И вообще лидеры, получается, вот одна из крупнейших компаний, она сейчас уже плотно также с Теслой работает, компания CATL, китайская компания, практически взялась ниоткуда, она сегодня лидирует и по технологиям, и по объемам производства. Но это все от того, что у китайцев нет нефти, выбора нет, надо электрические автомобили развивать, вот и
И
за счет...
деньги есть на инвестиции, то есть они тоже думают, куда
Да.
девать деньги. Вопрос еще, пару-тройку лет назад я видел какие-то сообщения, что в Китае они сами свои собственные автомобили, какие-то электрические. Я видел такие картинки, такие футуристических вот этих вот автомобилей, таких форм, очертаний. Это погибло все или оно как вообще?
Нет, это все растет безумными темпами,
Так.
потому что там есть так давление сверху, это государство, которое требует, и компартия приказывает выпускать автомобили, а потом делает ограничения для людей, таких как мы, на пользование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поэтому рынок просто безумный. То есть мы обычно, когда анализируем рынок продаж электромобилей, мы на Китай смотрим так, а это отдельный мир, давайте на него там сильно не ориентироваться, потому что там десятки производителей электрических автомобилей, тех, которые регистрируются, и есть еще сотни тех, которые даже не попадают под регистрацию, вроде там квадроциклов и мопедов, которые иногда на четырех колесах, иногда на трех, иногда на двух. Но там просто сумасшедший рынок, и он растет. Может быть, китайцы бы хотели быстрее, но на сегодня это уже самый большой рынок, наверное, ну точно более 50% мирового. Вот сходу цифру не скажу, но все продолжается теми
Но
же
у
темпами.
них нет экспансии за рубеж, они вот все для внутреннего рынка.
Но вот стараются. Вот, кстати, в США буквально 10 дней назад китайский производитель Kandi объявил о запуске самые дешевые электрические машины в США. И она будет стоить для первых 1000 покупателей $9,999.
Ну, конечно, это можно и за $500 первые 10 тысяч. А дальше-то?
Дальше в районе 13 тысяч, то есть, в принципе, цена такая смешная. Но машинка тоже смешная, надо быть к этому готовым.
Ага. Когда мы приехали в США, это был 90-й год, самый конец. Тут была очень интересная машинка, ее не было много, но она была. Называлась она «Юго». Тогда еще была Югославия цела, еще не развалилась. И вот в Югославии делали машинку «Юго». Она стоила $2000 тогда. Ну, то есть, почти бесплатно. Потому что самое, я скажу так, по хорошему сейлу Toyota Corolla шла там за 7500. Почти голая, там, не нагруженная ничем. Вот с ручным этим, с ручной передачей у нас тут 7500. А это стоило 2. И напоминала она такое, что-то типа запорожца, может быть, такого. Ну, чуть-чуть как-то других форм, потом пропала вся эта система. Так и не стала популярной. На таких колесиках. Странно. Очень странное было автомобиль. Хорошо. То есть, фактически, вот я вас слушаю. И получается, что мы в течение относительно непродолжительного времени столкнемся с кардинально другой автомобильной индустрией. И, а куда денутся вот... Вот я слышал Mercedes. Вот где-то у них была модель в 2017 году. Они там годик поделали и сняли. Потому что мне объясняли, что они не захотели покупать батареи у Теслы, потому что Тесла им не давала те, которые надо. И дальше они купили какой-то батарейный завод. И сами теперь делают для себя батареи. И вот сейчас вот они должны выйти. Вот, я не знаю, может, уже вышли с какой-то электрической моделью. Вот эти куда денутся? Если сейчас набегут вот там за 14 тысяч продавать. А даже за 22.
Ну, здесь такой момент. Во-первых, я абсолютно с вами согласен, что рынок сейчас будет сильно двигаться. Что рынок сдерживал? Это высокая цена. Но Теслу не все себе могут позволить. Понятно, что в Кремниевой долине таких людей побольше. Но вот даже в средних каких-то штатах или в Европе континентальной это дорогая машина, даже тройка очень дорогая.
Ну, 30 тысяч.
Ну, там за 30 тысяч еще и не найти даже. То есть, ну, будем говорить, что ближе к 40, наверное,
старт. Хорошо, ближе к 40, да.
Вот, и это большие деньги для Европы и вообще для многих стран. Угу. И одна из причин – это, конечно, себестоимость батареи. Потому что пока не поставили все это на промышленные рейсы, батарея стоила очень-очень дорого. И обычно автомобилисты разговаривают такими терминами, значит, сколько долларов за киловатт-час батареи. Вот всегда была магическая цена $100, как только цена идет ниже, электрический автомобиль может бить уже автомобиль с двигателем с внутренним сгоранием, да?
Сейчас
и
сколько?
Вот мы сейчас, в зависимости от автопроизводителя, как раз въезжаем в эти $100, буквально вот мы с вами разговариваем в этом году, и все ждут с нетерпением, у Теслы будет так называемый Battery Day в сентябре, так. Что-то похожее на то, что делал Стив Джобс, когда он объявлял свои новые айфоны, да. Вот Илон Маск будет рассказывать, какие у него сенсации будут по батареям, и буквально это через 2-3 недели произойдет, и я думаю, что одна из сенсаций будет, это, конечно, безумно низкая цена, и высокая надежность, потому что все же жалуются, что батарея может вот-вот ее придется менять, откуда деньги брать.
А они не горят, не горят больше батареи или как там?
Это хороший вопрос. У кого горят, а у кого не горят?
То есть есть такое, что не горят?
Ну вот Nissan Leaf ни разу не горел за 10 лет истории. Вот об этом я могу гордо рассказывать. Ни одного случая не произошло.
Другие технологии? В чем фишка-то?
Да, другие технологии. То есть батарея – это всегда компромисс между объемом, между надежностью, между производительностью. Зная японский подход, у них в первом приоритете надежность, а остальное мы попробуем подкрутить. Вот, поэтому проектировали батареи на Nissan Leaf таким образом, что вот до сих пор, как говорят, постучу по дереву, уже второе поколение – наверное, 500 000 машин продано, ни одна не загорелась, и слава богу. Если делать приоритет на, конечно, эффективность, performance, как делают другие автопроизводители, не будем на них показывать пальцами, то все может быть, но все над этим работают.
Слушайте, конечно. Я где-то тут видел новость, что Porsche уже сейчас электрическое что-то будет делать.
О, там шикарный автомобиль, Taycan. Это просто монстр.
А, то
Там,
есть,
но очень дорогой.
ну
Безумно
это же
дорогой.
металл тяжелый, там она мой такая, и потом там мощности большие у движка, и я не...
Да, и у них
И почем?
электрическая сеть, ну там уже ближе к 200 тысяч долларов, то есть машина такая, ого-го, да. Угу. Но по параметрам, то есть, конечно, она побивает Теслу просто за другие деньги. То есть у нее и заряд быстрее, и скорость разгона лучше, но, конечно, стоит других денег.
А
ну, и
заряд,
машина,
заряд быстрее это что? Там 15 минут, 10?
Ну, я вот в киловаттах знаю, что они 350 киловатт могут подавать, да? То есть в зависимости от того, насколько большая батарея, допустим, 100, тут, наверное, за 15-20 минут, наверное, полностью могут зарядить батареи от нуля.
Знаете, я что вспоминаю? Мы как-то проезжали мимо в штате Индиана. Есть музей компании Studebaker. И Studebaker не простая была автомобильная компания, а они делали раньше кареты. Вот это шасси, рессоры, и там дальше они уже движок, и вот тогда, значит, оно поехало. И я никогда не знал и даже себе представить не мог, что в начале 900-х, там, третий, пятый, седьмой, там, десятый, они были с аккумулятором на электрическом ходу. И такая машина могла проехать, вот этого аккумулятора, ну там она как телега, конечно, была машина, там бог весть там что, но она проходила где-то 60-70 километров, миль, и разгонялась там до скорости типа там 25-30 километров в час. Я думаю, что если бы они не перешли на бензин, то мы бы сейчас уже, наверное, вообще бы летали, я не знаю.
Вот, вы знаете, вот это интересный факт. Я даже, когда занимался, вот исследовал, что происходило в эпоху зарождения автомобильной индустрии, абсолютно такой же вот факт обнаружил, что в начале 20 века, например, в США электромобили занимали до 40% рынка. А потом, видимо, что-то произошло неладное, да? То ли Форд, то ли еще кто-то, в общем, картину мира поломал. И вот у нас получилось, я не знаю, 80 лет простоя. Но в начале столетия электромобили развивались, и никто не мог предположить, какой мотор будет основным на машинах. Кто-то там ставки делал на бензиновые машины, кто-то на паровые, как бы это смешно ни звучало, кто-то делал на электрические. Но вот видите, у нас история сделала небольшой крюк, и вы вот абсолютно точно...
Я хочу сказать, что такие ресурсы нечеловеческие были положены в то, чтобы создать нормальный двигатель, ну, какой нормальный, современный двигатель, там же там точная оптика какая, не оптика, а оптической тонкости, понимаешь, там механика, high precision, как высокоточная механика, там как космический корабль, то есть там такое совершенство технической инженерной мысли, при том, что, вот, скажем, двигатель, который на электричестве, он, в общем-то, что там ему? Ну, то есть, наверное, тоже не то, что там две детальки поставить, но сравнить же невозможно, понимаешь? И это масло, это трущиеся детали.
Вот абсолютно точно. Но вы автомобилист, я вот по вашим роликам на канале вижу, вы автомобилист, поэтому интересно об этом говорить. На самом деле разработать хороший современный двигатель внутреннего сгорания, во-первых, не дано всем странам. Вот, например, китайцы очень долго мучились, так и ни одного хорошего двигателя не сделали.
Это невозможно, это необъяснимо. Взяли бы людей, специалистов из других стран и сделали бы что-что. Я вообще этого понять не могу.
Ну вот, мое мнение, что до сих пор у них ничего хорошего не вышло. Да. А вообще, взять из нуля, вот прям с чисто белого листа, разработать новый, современный, экологичный, мощный, эффективный двигатель – масштаб бедствия вот так вот плюс-минус миллиард долларов. Ну, то есть какие-то просто неподъемные суммы. То есть это могут себе позволить концерны большие, там Форды, GM-ы, Даймлеры, но какие-то более маленькие производители, конечно, прекрасно понимают, что электромобили – это ниша. Электрический мотор сделать гораздо проще, меньше трущихся деталей, нет жидкостей. все работает, все включается, все понятно, все летает.
Есть надежда, что вот эти нынешние гиганты с чем-то придут. Потому что я вот, например, вспоминаю совсем недавно, вот когда я еще фотографировал на пленку, знаете, так она там, или она потом уже сама начала проматываться, вообще такой был кайф,
да.
На батареечке там, да. Те из них, кто не соскочил на электронику, да, просто исчезли практически. Вот. И с этими не произойдет, они соответствуют, они подтянут, они вообще, вот какое ощущение?
Да, это, смотрите, я могу только вот такое частное суждение сделать. Вообще, конечно, все автопроизводители крупнейшие выстроились и говорят, что мы сейчас электрифицируемся. Но у нас два самых крупных автопроизводителя в мире, это Volkswagen и Toyota. И Volkswagen заявил там порядка 23 полностью электрических моделей. И у них сейчас, прям вот мы с вами разговариваем, выходят модели ID3, ID4. Это просто вот, даже если посмотреть, не полениться, вот этот ролик, мы их назвали там Tesla-киллеры на канале.
Да, да.
Но вот модели шикарные. И то есть я,
23
например...
23 разных моделей?
23 разных моделей. Они, конечно, не все разом появятся на рынке, но автопроизводители же — это долгие циклы. То есть, когда они открывают рот и говорят, что что-то будет происходить, это значит, уже 2-3 года в разработку вложено, человек 100 над этим сидело, сколько-то сотен миллионов вкачали. То есть, это обычно необратимые процессы. Обычно. То есть, конечно, есть нюансы, но если они сказали 23, значит, будет 23. Просто вопрос времени.
Ну,
то
хорошо.
Есть, это означает,
я
что...
Я не против. Я просто хочу сказать, неужели мы такие разные, что нам надо 23?
То есть... Ну, есть разные рынки, то есть то, что продается, например, в Париже, не может продаваться в США, в Детройте, да, или то, что продается в Японии, не продается, ну, я не знаю, там, в Норвегии, то есть это все разные модели, но, тем не менее, начиная от одной модели, заканчивая другой, то есть, на удивление, линейка очень большая. Тут для меня 23 означает практически... Весь линейный ряд будет электрифицирован. Вот что я читаю от Volkswagen.
Давайте так, вот скажем, ну, я говорил, у меня short term, у меня год интересует, потому что надо, через год надо принять решение, или эту выкупать, или все-таки какую-то взять электрическую. Но, ну, хорошо, когда у нас наступит момент, что вот можно пойти и выбрать там из, ну, я не хочу сказать десятка, ну из пяти, например, машин. Вот я когда последний раз вот покупал машину 2 года назад, у меня был бюджет, там, я сказал там, ну, 1045-50 я могу потратить, да? Значит, и я с этим бюджетом пошел. Я посмотрел с десяток автомобилей. И я не хотел покупать Мерседес, потому что у моей жены уже был Мерседес. Но уже она говорит, ну, давай зайдем. Я уже нацелился на Lexus, но он говорит, давай зайдем, мы зашли и ушли с Mercedes. Значит, но было 10 нормальных машин. То есть какая-то была, может быть, шумная, какая-то, может, там еще чем-то мне там не приглянулось. Но они все были классные. Десяток классных, хороших машин за свои деньги и все такое. Вот когда мы будем в таком состоянии на электрическом рынке?
Ну вот смотрите, вот я более-менее начал представлять ваши бюджеты и предпочтения.
Да.
Прямо сегодня, допустим, да, мы смотрим,
да,
на кроссоверы.
Сегодня.
Да, SUV, кроссоверы.
Да.
Уже у Мерседеса есть модель EQC, то есть это C-класс кроссовер электрический.
Да.
Его я не рекомендую, частное мнение.
Да.
А вот, например, моделька, которая хорошо пошла, интересна и прям очень удачная, Audi e-tron. Она уже в продаже, и полностью электрический кроссовер от Audi – шикарное решение. Сейчас идут...
Отзывы есть какие-то или как бы потенциал только?
Не-не-не-не, он уже все, он уже продается, есть уже пользователи, то есть это уже все, люди признали, машина хороша.
И EQC в чем проблема у него там?
Ну вот она не тянет на премиум, то есть вроде как ее выпустил Mercedes, но вот запас хода... показатели разгона и прочее-прочее не соответствуют бренду. Да-да-да-да-да. Можно лучше, скажем так. За те же деньги можно лучше.
Я хочу сказать, что пока вот я машину покупал тогда, первый раз в жизни я сел за Porsche. То есть, мне никогда интереса не было, ну, там мы мимо, ну, зайдем на Porsche. И я совершенно обалдел от физического ощущения вот езды. И вот когда ускоряется, это было что-то невероятное. Я просто обалдел. И потом, когда мы сели в этот Мерседес, что меня подкупило, на спортивной передаче, он был вот, напоминал очень Порш. Такой вот.
Ну и тут вот здесь
Да.
как раз с электрическими машинами биться практически бесполезно. Ну, вы, наверное, слышали про то, что даже на серийных машинах там Теслы творится, да, но вот троечка в пакете Performance разгоняется, ну, вам не соврать бы, но быстрее, чем 3 секунды до сотни. То есть
Я
это
не,
действительно...
мне не хочется. Я думаю, это дополнительный риск вот на мою голову.
Конечно, конечно.
Зачем мне это? То есть, даже если бесплатно дадут, я думаю, нафиг мне это надо все. Вот пусть молодые там куда-нибудь едут в лес и там гонят. Что я буду? Тесла. Если мы к Тесле вернемся. Значит, я понимаю, что там хайпа много. И, наверное, и машина неплохая. Хотя вот идея, допустим, не иметь дилершипа, да, она мне не близка. Я привык, что есть дилершип, ты можешь сюда прийти, если что-то надо там, ну, что-то какое-то внимание тебе окажут. Вот. Но она как бы стоит, вот, как сказать, не то, что своих денег, но вот, скажем, я езжу там лет 10. Если взял машину, я лет 8-10 на ней еду. Вот сегодня есть смысл, например, купить Теслу и ездить на ней 8-10 лет? Или там через пару лет это уже будет какой отстой полный и так далее?
Но вопрос будет ответ будет двоякий на самом деле.
Так.
Мы делали вот для канала специально из практического интереса, сравнивали показатель, называется общий total cost of ownership, общая стоимость владения автомобиля.
Окей.
Мы поставили Tesla 3, Toyota Camry и Honda Accord. Ну, вот примерно такого одного класса машины плюс-минус, очень массовые.
Да.
И Tesla 3 побила их в пух и прах по стоимости владения на километр.
То есть
Просто
имеется
в
в виду
дребезги.
за счет бензина?
Там есть несколько показателей.
Да.
Правда, абсолютно при переходе на электричество, конечно, обходится километр дешевле.
Так.
Но Tesla, она вот примерно как iPhone, очень держит хорошо остаточную стоимость. Когда через 3 года
Окей.
машина выходит на рынок вторичный, она еще стоит каких-то вполне приличных денег, и на них стоит очередь, и их покупают. Так что вот ответ
Окей.
короткий. Сегодня уже получается, Tesla во владении обходится дешевле.
Так.
А есть еще один нюанс, потому что я говорю, это не очень простой вопрос.
Так.
Я уже сегодня говорил о том, что нас ждет в сентябре Battery Day от Илона Маска. И если этот товарищ скажет,
Давайте,
что...
может быть, мы после этого батареи дня вы нам доложите.
Обязательно.
Все хорошо, так, ладно.
Ну так
Так.
вот, если он неожиданно скажет, что батарея теперь может служить 1 миллион миль, о чем он уже заикался неоднократно, и цена пошла вниз.
Это на 30 лет езды на 40 там.
Ну да, то есть это уже за пределами пенсионного возраста
Да.
получается, далеко там, да?
Да.
То есть в
Я
этом
не проживу
случае,
столько. Да.
да, в этом случае там уже говорить не о чем. То есть я бы вот прямо сейчас Теслу не покупал, а подождал, что он скажет. Потому что
Не, я сейчас
покупка...
и не куплю. Я если куплю, то в апреле.
Вот, самое
А вот
время.
такой вопрос. Я не знаю, насколько можно параллели проводить, это разные вещи, но все-таки. Вот я наблюдаю уже довольно значительный промежуток времени вот эту эпопею с солнечными батареями. Сначала это была экзотика, потом мы, ну, сейчас уже вообще где только там, только лох без солнечной батареи. И потом вот эта идея там была, да, тесловская, там стену, вот аккумулятор в стенку, вот, значит, там черепица электрособирательная, значит, на крышу, и там вот тебе тут же машину тут же зарядился от своей стенки, и, по-моому, это как бы накрылось, да, эта мысль, эта концепция. Но не суть. Аккумуляторы, которые, ну, вот эта система солнечной батареи, которые ставят на крышу, 2-3 года, и все, что ты поставил 2-3 года назад, это просто отстой полный, и надо просто идти менять. Хотя срок окупаемости там может быть 8-10 лет. Но через 2-3 надо менять, фактически. Ну, невозможно. Нет, ну, может быть, люди держат, я не знаю. С этими батареями тоже так?
Ну, во-первых, мне приходилось работать как раз вот и с solar, и это называется stationary storage, вот когда можно
Да.
брать батарейку из машины, повесить ее на стену домой. Вообще вот в энергетике сроки окупаемости, они другие, то есть там спокойно говорят категориями 10, 15, 20 лет. И вот эти солнечные панели, значит, вот эффективность, получается, генерации электроэнергии, вы абсолютно правильно говорите, она растет, и вот, наверное, близко что-то к чипам, то есть производительность просто с каждым новым поколением лучше и лучше. Означает ли это, что панели, которые я купил в прошлом году, нужно выбрасывать? Ну, наверное, не означает. То есть я могу дождаться еще 5, 7, 8 лет, чтобы они окупились, может быть, 10, и потом перейти на новое поколение. То есть здесь вопрос в том, что, чего мы хотим добиться. То есть модель экономическую можно построить и для домашнего хозяйства, и для какой-нибудь клиники, например, или завода. Но вот с батареями, которые на машинах, они служат достаточно долго. И обычно, пока они не потеряют порядка 30% своей емкости за счет устаревания и деградации, они вполне применимы в автомобильном секторе. То есть ими можно пользоваться, они работают, все хорошо.
То есть, минуточку, можно переставлять с машины на машину, в смысле, или как?
Ну, скажем так, если уж она, если вот это называется по-английски state of health, или, ну, здоровье батарейки получается, если упало меньше 70%, рекомендуется, конечно, заменить. Но для того, чтобы дожать ее до 70%, вам, ну вот, вы уже неоднократно эту машину поменяете. То есть даже при текущих условиях,
понял.
То есть там вот
то
даже
есть,
на моем...
То есть вот этот вот период полураспада или там... 30-процентного распада, он достаточно продолжительный.
Да, он может длиться смело там 10-20 лет, в зависимости, где вы используете, в каких условиях,
как заряжаете. Да, уже нет смысла, конечно, там.
Да, да.
А что у нас с пилотностью вот этого всего?
О.
Автопилотностью. Вот. У меня жена, например, говорит, я в Сан-Франциско не поеду, я по дороге там могу где-то стукнуться. Вот, говорит, если бы там я могла сзади сидеть, там читать или поспать, а она бы там ехала, это другой разговор. Хотя я, например, думаю, как же можно доверять-то, мало ли чего, знаешь, как там.
Ага.
Да.
Ну, чаще всего задают такой вопрос, когда беспилотники появятся на дорогах?
Например,
а я на него отвечаю, так они уже появились. Например, в краснознаменном городе Казани есть там маленький такой островок счастья, называется Иннополис, где тестирует Яндекс.Такси свои машины без водителей.
Да.
То есть у них есть там уникальное разрешение, они просто гоняют, да, с маленькой скоростью. Эта территория ограничена, но тем не менее это работает. Или, например, взять другой сегмент, который мне меньше знаком, но это, например, грузовые самосвалы, карьерные самосвалы. Вот машины такие масштабы БелАЗа, скажем так, огромные.
Да.
Многие из них уже давно автоматизированы. И на самом деле стоимость такого автомобиля измеряется в миллионах долларов. И повесить на них систему, которая стоит 100 тысяч долларов, вот так вот легко окупается за счет... различных, ну, избежания там аварийных ситуаций, потому что такой машиной управлять катастрофически сложно.
По-моему, я извиняюсь, по-моему, даже год назад, может быть, даже больше, я видел сообщение, что Uber получила разрешение на вот этих вот беспилотников по Филадельфии гулять. Их там, по-моему, там то ли 100 штук, то ли чуть ли не 1000. Вот. То есть это где-то у нас тоже такое было. Я не знаю, чем это все закончилось. Там все ли живы, но...
Да, смотрите, вот в США тестируют беспилотные автомобили в сумасшедших объемах. Конечно, США лидирует, тестируют, и вы, наверное... Да, вот вы, наверное, в долине часто видите и машинки Waymo.
Очень много, но там сидит кто-то.
Там сидит, они называют его safety driver, то есть человек... Вот Яндекс их, по-моему, называет инженер-водитель. То есть человек следит за машиной, держит руки наготове, машина двигается самостоятельно, но в случае какой-то опасной ситуации он перехватывает управление. И на сегодня штат Калифорния даже выдает разрешение компаниям на запуск таких вот проектов, то есть практически дает лицензию. Вы можете пользоваться беспилотным автомобилем. Но вопрос только в том, когда этого инженера-водителя уберут из кресла. И вот этот шаг, все с придыханием его ждут. Его обещают уже с 2018 года. Я помню, когда я только начал заниматься в 2017 году беспилотниками, Uber с Waymo сражались на шпагах, значит, кто быстрее, кто технологию разработает, весь мир изменит. Okay. И в итоге, к сожалению, вот эта вот дата масштабного коммерческого запуска беспилотных такси все время откладывается. Находится всегда какая-то уважительная причина, но она двигается.
Как раз и в условиях пандемии хорошо. Знаешь, водителя нету. Отлично так.
Но боязно, им боязно, потому что, честно сказать, вот мое мнение изнутри, на сегодня технологии уже гораздо более безопасны, чем водитель. То есть я бы смело катался на машине Waymo, но вопрос только в том, что она все равно допускает ошибки.
Конечно.
И она допускает их меньше, чем человек. Но один единственный инцидент с беспилотным автомобилем создаст такой скандал. И давайте вспомним, что произошло с Uber, да?
Уже они было такое, да.
Да, было такое. Потом пришлось 2-3 года отбиваться, судиться, доказывать, вымаливать.
Ну, скажем объяснять. Так, когда у тебя есть страховка, и эта страховка платит там, ну сколько она платит, да? Ну, получили, что можно, и ушли. Когда у тебя есть компания, которую можно судить на десятки миллионов, ну так кто же не будет ее судить? Но тут я припоминаю разговор с одним господином, который тут у нас в долине. Не буду называть, он человек известный. У него сейчас стартап по искусственному интеллекту. И мы с ним разговаривали о профессиях будущего. И он мне говорит, вот есть такая профессия, она уже есть. Называется тренер систем искусственного интеллекта. Я говорю, а это как? Он говорит, ну вот смотри. Он говорит, вот там система. Системе допустим, она стоит на автомобиле. И системе предъявляют там, допустим, там 10 тысяч разных фотографий, на которых есть велосипед. И там, может быть, она там 7 тысяч, она определила, что ей это велосипед. А 3 тысячи она не определила. И вот сидит человек, картинка раз, значит, система не определяет. Он говорит, это велосипед, это велосипед. Он ее учит. И система начинает, значит, усваивать это, все эти велосипеды и так далее. И я ему говорю, хорошо, говорю, но в практическом плане, когда машины смогут вот уже, ну, реально, безопасно ездить там и так далее. И он сказал интересную вещь. Он говорит, если сухо, солнечно и так далее, сейчас можно. Но если какие-то проблемы с видимостью, да, дождь, снег, стемнело, там еще что-то такое начнется, что это невозможно разрешить. То есть, и ты не контролируешь, есть дождь, будет дождь или не будет, пока ты доедешь там из магазина до дома там, или что-то такое. То есть, вот я такой разговор слышал, я ему говорю, так, а когда? Он говорит, если лет 10 пройдет, говорит, то я не удивлюсь. Вот такой был.
Ну, вы знаете, я на самом деле думаю, что его ответ не сильно далек от правды. Есть более оптимистичные прогнозы, есть менее оптимистичные. Абсолютно точно, что беспилотникам комфортнее в Калифорнии и Аризоне, чем, например, я не знаю, в Аляске. Да? Прям однозначно, вопросов нет.
Ну, да. В Аляске пусть на лыжах он ездит.
Да, нечего им беспилотные машины раздавать.
Конечно, вот на катер сел, там ружье взял. Или на оленях там можно.
Но наши технологии современные, вот, например, лидар, да, вы слышали об этом приборе, наверное, его еще называют... инженеры ругаются, говорят, дизайнеры особенно, это говорят уши Микки Мауса или там KFC Bucket, да, вот эта вот штука на крыше, которая портит весь дизайн красивой машины.
Нормально.
Да, но вот она умеет отправлять миллионы сигналов в секунду и строит 3D-картинку вокруг себя. Это дополняется камерами, радарами, и в принципе непогода... Можно с непогодой справиться и с дождем, и со снегом.
Когда дорогостоящее?
Очень дорогостоящее, да. То есть полный комплект обвесить машину, вот, ну, скажем, тестовую машину обвесить всеми приборами, поставить туда все компьютеры, ну, где-то в 2-3 раза дороже самой машины выйдет. Вот то примерно есть, так.
Будет что украсть,
Будет.
людям, у которых как бы не все в порядке. Так, хорошо.
Да.
Так.
Но другое дело, что эти приборы успеют сфотографировать и передать в облако полную 3D-картинку человека, который занимается непристойными действиями. Но да, в принципе, машина золотая получается, точно.
Хорошо. Так давайте мы к вашему блогу вернемся. Так, мы так в целом про индустрию. Вы кому это все рассказываете? Вот кто тот зритель, которого вы вот визуализируете? Кто эти люди? Потому что вы там очень детальные вещи рассматриваете. Я думаю, кто этот человек, который так прям
Да.
прям туда залезет? Кто эти люди?
Вы знаете, вот у меня был такой период, как раз 2019-2020 год, и на удивление мне пришлось очень часто бывать в России, то есть практически иногда даже 2 раза в месяц, что со мной не случалось практически там 8 лет до этого.
По работе.
И по работе и по учебе немножко. Вот я попал тут в одну интересную обучательную программу.
Так.
Вот. Но, тем не менее, я стал понимать, что есть интерес у, значит, наших сограждан к новым технологиям. Конечно, хайп от Теслы широко шагает по планете. Но знаний полных не хватает, потому что наша страна нефтяная. Интересов вот как таковых развивать именно электрический транспорт можно услышать, наверное, только от мэров крупных городов, например, от той же Москвы или Казани. Но индустрия не подхватывает, законодательство еле-еле тащится. И я понял, что есть пробелы и в знаниях, а есть и интерес. И подумал, почему бы и нет, потому что то, что я делаю, на самом деле, это моя ежедневная работа. То есть то, что я рассказываю на канале, это интересует лично меня, это проходит через мои руки, я
Понял. То
могу
есть на работе, как
двигаться.
я со школой там поговорил с каким-нибудь и думаю, и пошел на всех там выливать.
Вот.
Я думаю, что все-таки, если, например, есть какой-то мегаполис большой, то в нем это может жить хорошо, удобно, да? Тут какие-то станции, подстанции, зарядился, поехал, пошел. Как только, например, стоит вопрос Сан-Франциско, Лос-Анджелес, уже вопрос, сколько заправок. И как долго я на каждый проведу. Понимаешь? То есть вот так сейчас я еду. Что-то где-то мне что-то звенит. А, это телефон. Вот. И я не знаю, значит, сколько я времени проведу. Если меня в Нью-Йорк, например, это вообще уже катастрофа. Поэтому. А Россия. Понимаешь? То есть, конечно, по Кремниевой долине, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Кремниевая долина идеально. Просто идеально. Но
Да.
Москва и область идеально. Питер и область тоже замечательно. Но. В ту же Казань из Москвы. Это как вообще?
Ну, смотрите, значит, было бы желание, а потом все это начинает сходиться в одну точку. Есть разные виды зарядок, да, то есть вот, например, я сейчас нахожусь у себя в гараже, то есть у меня студия прямо в гараже калифорнийском. У меня же здесь от стиральной машины 200, там сколько, 20 вольт, наверное, прямо в машину ночью я заряжаю, и все у меня хорошо, и, в принципе, мой use case очень понятен.
Стоп, 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 не
Работа,
понял. Что заряжаю в 220 вольт?
автомобиль электрический свой, Nissan Leaf.
Подождите, но я так понимал, что должна быть какая-то специальная такая установка.
Можно, а можно просто от розетки даже 110 вольт. Просто зарядка будет идти очень медленно. Но вот у меня в комплекте с машиной идет вот такая зарядочка, ее прям в розеточку общего пользования, и зарядка пошла.
Это
Вот,
всюду
если...
так, повсеместно, или это конкретно лифт так устроен?
Это повсеместно. То есть, если у вас есть домашний гараж,
Да.
то есть вопрос стоит в том, чтобы у вас была зарядочка. Вот у вас вот, у айфона есть зарядка, да? Вы ее втыкаете
Да.
в розетку.
Да.
Вот у меня и машины тоже есть такая компактная зарядка. Она, конечно, не быстрая. То есть я там за 30 минут не восстанавливаюсь. Но если я приехал, лег спать, подключил айфон, подключил Nissan Leaf, утром проснулся, оба аппарата готовы к действию, да? Вот такой use
У нас
case.
сейчас в Калифорнии, если ты строишь новый дом или ты делаешь реновейшн, у тебя его не примет комиссия, если там не будет в гараже вот этот блок для запитывания электромобиля.
Вот это шикарное решение, потому что одно из таких, например, решений я бы с удовольствием порекомендовал вот законодателям в России. Потому что изменить старую структуру сложно.
Uh-huh.
А когда ты делаешь реновацию, когда открываешь офисы, торговые центры, новые жилые комплексы, ну, просто в законодательном порядке обязать, что вот это должно быть. Вот даже говорят сейчас в России, каждая заправка должна иметь зарядную станцию. Ну, есть такая норматива. Только там нет деталей, и к этому подходит весьма формально. То есть вот как эту галочку поставили, там маленькую скромную медленную зарядочку за туалетом воткнули, вроде как норматив выполнили, можно идти дальше. А если бы чуть-чуть более детально, потому что зарядка, например, на заправке бензиновой должна быть мощная. То есть пока ты пьешь кофе, твоя машина должна процентов 30-40 принять заряда. И, соответственно, это уже другой уровень инвестиций. Такой аппарат стоит будет не $600, а, например, там 16 тысяч или 20 тысяч.
Может быть, они бы и вложились, если бы был клиент. Ну, в смысле, кому нужно-то? А что же он ее поставила, что она стоит?
И никого
как,
нет, да.
Как медаль.
И вот и вопрос, яйца или курица, да? Кто, что
первично? В Европе с этим как?
В Европе хорошо, в Японии, в Европе страна, ну вот лидер абсолютно известный, это, конечно, Норвегия. Там уже давно электромобили просто шагают широко
по
планете.
Откуда мобили-то кто производит?
Производит, ну, например, лидер продаж в Норвегии, я думаю, что, как обычно, Tesla 3.
Да.
То есть у них своего автопроизводителя нет.
Американские машины.
Ну, американский, Volkswagen.
Volkswagen есть электромобиль, да?
Да, есть и Golf, например. Сейчас вот эти модели ID выходят. Nissan Leaf занимает постоянно, там в топ-5 всегда попадает.
То есть в Европе процент автомобилей электрических уже существенен?
Я думаю, он сопоставим с Калифорнией и зависит от стран. Есть страны, которые впереди планеты всей. Норвегия вот прям уникальный пример во всем мире. Англия хороша. Французы выпускают электромобили достаточно хорошо. Они тоже молодцы.
Да.
Но если посмотреть на юг, например, Испания, Италия, там еще есть где расти. А немцы, они такие медленные. То есть у них свой автопром мощнейший.
Да.
И чтобы вот эту всю немецкую машину развернуть на электричество, мадам Меркель потребовалось прям, я не знаю, 5-10 лет. Uh-huh. Но немцы, они как долго запрягают, наверное, как русские. Но как сейчас выдадут 23 модели Volkswagen, так и перейдем на электричество по всей Германии, например.
Есть какой-то разговор... Ну, как сказать, сбоку припека, все-таки вот эта электрификация автотранспорта и потребность мировая в нефти. То есть это может существенно сказаться, или это мелочь по сравнению с таким индустриальным употреблением нефти, там всякие гудроны там, и так далее.
Ну вот смотрите, здесь два фактора есть. Первый фактор это, конечно, то, что эти модели появляются, и они потихонечку начнут замещать старые машины,
да.
И там пройдет буквально там 10 лет, и, конечно, доля в продажах электромобилей составит, ну, я думаю, там порядка 50%.
Да.
То есть не ждите, что вот карта перевернется там или стол развернется. То есть не будет такого, что мы утром проснулись, и там купить бензиновую машину невозможно. Они будут существовать вместе, просто чуть-чуть замещать друг друга. Второй тренд – это так называемая мобилити. То есть на сегодня все наши Uber, Lyft, китайские DiDi, Яндекс.Такси и прочие между ними, их чиновники, мэры заставляют электрифицироваться. Самый яркий пример – это, наверное, Лондон. Въезд в центр Лондона стоит денег. Если ты таксист, работаешь на Uber в Лондоне, то на электрической или там гибридной машине у тебя огромное преимущество, ты можешь, в общем-то, больше зарабатывать. Такой тренд, он очевиден, есть там альянс больших городов, и они все сейчас будут вытеснять бензиновые машины из исторической части города.
То есть они за экологию борются, как бы?
Они борются за экологию.
А, что наверное, я думаю, там еще есть момент. Это у меня?
Я не слышу.
Слушайте, что-то в наушниках гремит.
Интересно. Нет, у меня хорошо, чисто на линии, все красиво.
Офигеть. Даже не знаю, где это такое. Совершенно необычный звук такой вышел. На самом деле смог разрушает старинные здания в Европе. То есть вот эти вот каменюки и вот исторические, и на них очень плохо сказывается. То есть он просто разрушает. То есть я думаю, просто для сохранности архитектуры очень важно тоже.
Я абсолютно согласен. Фасады чистить, заменять, то есть, да, экология. Ну, то есть, здесь, конечно, трудно найти причину, почему бензиновым машинам нужно оставаться в центре города, скажем так, да. То
Да.
есть, вот этот тренд, он приведет к тому, что вот эти такси, или как их можно назвать, да, вот машины, которые там частные извозчики на Uber, они
Электрорикши.
рикши, да, вот эти вот товарищи,
Да.
они будут мигрировать в сторону электрификации. И мне кажется, вот, ну, сегодня Лондон, завтра там Лос-Анджелес объявят, послезавтра Сан-Франциско, а потом пойдет вот такая волна, и крупные города скажут, ну все, хватит. И беспилотные автомобили, как бы это странно ни звучало со стороны, но они все строятся на электроплатформах. Тот же Waymo там последний контракт объявил, там, например, с Jaguar I-Pace. Это 100% электрическая машина.
Да.
Например, Cruise работает на Chevrolet Bolt, это тоже электрическая машина. Ну и таких примеров очень много. То есть машин может быть количество не такое большое, но количество километров, которые они наматывают, будет огромное, потому что это потребление коммерческое. И сдвиг пойдет с нефти на электричество.
Электрическая машина должна быть дешевле, вроде как, я не знаю, вот движок ей не нужен такой навороченный, там, сложный. Это, по идее, оно должно дешевле быть или как?
В расчете на километр
Не,
при
не,
хорошей
нет, пошел купил машину.
вот по ценнику, да,
Да.
на сегодня она дороже.
Ну,
Вот
а в
это факт.
перспективе как должно
В
быть?
перспективе цена сравняется в ближайшие там 1-2 года.
И,
И
кроме
дальше
того,
уже.
конкуренция же чудовищная должна быть, правильно же? То есть
Да.
сейчас получается так, ты не можешь зайти на этот рынок, если у тебя нет много-много миллиардов долларов. Когда мы только
Все
приехали в
верно.
США, я помню там, ну, грубо говоря, начало 90-х, я тогда прочитал, что для того, чтобы выйти на рынок кроссовок со своими кроссовками, входной билет 3 миллиарда. Это было 30 лет назад, там 27 лет назад. Если ты хочешь наладить свое производство, уж казалось бы, что кроссовки, о чем мы говорим? Но
Да.
если ты хочешь выйти вот на тот рынок, да, ты начинаешь с 3 миллиардов. Значит, получается такая история. Если конкурировать в классическом плане там, с Мерседесом, Фиатом, там, BMW и так далее, это вроде, я не знаю, вообще ни с какими деньгами не подойдешь. Мы не видели, чтобы последние там, не сколько там, 50-70 лет кто-то заходил на этот рынок. Выходили сколько хочешь. Но чтобы кто-то зашел, ну вот Тесла, пожалуйста, но у нас электрическим. Она
Да,
не в
ну вот,
классическом сегменте.
да, вот порог входа на автомобильный рынок за счет электрификации снижается.
Так я
Сделать
кардинально
электричество
снижается, да?
кардинально снижается,
Да.
абсолютно точно. Уже не нужны дорогие двигатели, а электромотор может сделать практически любой человек. То есть вопрос только в том, там вот маржинальная эффективность, да, то есть он разгоняется там за 3 секунды или за 2. И там батарея тебя там покатает на 450 километров или там на 350. Но в принципе собрать электрическую машину с нуля, запустить производство
Так.
теперь доступно практически всем. И вот недавно в новостях я рассказывал, что даже Турция, которая никогда в жизни не знала, что такое автопром, то есть у них есть только сборочное производство, например, того же Рено, да,
Так.
но самостоятельно Турция не имеет ни автомобильных брендов, ни инженерной школы, ни
Так.
традиций, ни истории. Эти товарищи объявили, что запускают полную линейку электромобилей, завод на 350 тысяч автомобилей в год, дизайн им сделает Пининфарина, и посмотреть вот то, что уже мелькает в кадрах, выглядит как вполне сносная машина. Потому что не так сложно. Может быть, она не сможет конкурировать с Теслой, Но если она сможет попасть по цене в правильную категорию за счет дешевой рабочей силы, локального рынка, каких-то субсидий...
Не, ну подождите, но все-таки обслуживание, надежность, какая-то история. Знаете, как вот, храните деньги в банке цыганский кредит. Ну, вот так. Сейчас турецкий автомобиль. Вот уж действительно...
Но дело в том, что есть один интересный момент. Электрические автомобили практически не ломаются. Я ни разу, вот у меня уже там третий Nissan Leaf, я ни разу не видел дилерский салон.
Ну, подожди.
Я машину забираю и до свидания.
У него есть колеса, правильно?
Они да, же... резину поменять, да, можно.
Не, ну не только там какие-нибудь, что там может быть, тормозные колодки есть у него там?
Есть, только машины, например, электрические, они же тормозят за счет и генерируют электричество. Угу. То есть я практически педаль тормоза не использую, я езжу на одной педали. Я чуть-чуть приспускаю газ, машина сама тормозит, рекуперация начинается. То есть мало того, что я не трачу колодки, я еще себе электричество обратно в батарейку забираю. Мои колодки, мне такое ощущение, что они вечные. Я никогда не был в дилерском салоне, вот честное слово.
Ой, господи, боже мой, господи. Вот понимаете, вот... все-таки я вот инженер, как бы, по воспитанию. Значит, и всякая техническая система, имеет определенную надежность, не стопроцентную. Да? Значит, то есть в какой-то момент она может нуждаться в обслуживании, само собой, она может нуждаться просто в ремонте. Самое простое, это когда нуждается в замене. Да? Там, этот отдал, новый взял. Но так вот... Значит, так, если мне тут жена моя, звони, Светочка, я пишу видео, я скоро буду. Вот. И, да, ну, у нас сейчас 8:30, вот, ребят, не знаю, 8:30 вечером. А жена хочет, чтобы я погулять с ней пошел. Видите, у нас электрической машины пока нет. Мы ногами пока гуляем. Мне, как блогеру, надо, чтобы тихо там было в салоне. Понимаете, это же гудит же все.
Да.
Вот, и я вот специально, я пару машин забраковал, когда тогда выбирал среди 10, пару машин забраковал за то, что шумные. Да, вроде так, все ничего, но ну, действительно шумит, ты как блогер, ты слышишь, что шумно и что невозможно здесь.
Конечно, люксовые машины, у Mercedes салон шикарный, но я вот частенько записываю в салоне Nissan Leaf, одно удовольствие, конечно, очень тихо получается.
Да, давайте... К блогу вернемся. На самом деле мы уже по времени так людей замучим. Нам проще сделать там несколько сюжетов, чем один такой длинный. Значит, возвращаясь к блогу. Вот есть какие-то раз, два, три, там какие-то вот крупные вещи. Вот вы бы сказали, вот там человек спросит вас, наш зритель, говорит, а что у тебя есть вот такое, чтобы ты меня позвал бы, и мне стало интересно. Вот чего у вас есть такое, что для широкой, может быть, публики есть что-то?
Ну, смотрите, у меня самые популярные ролики на самом деле достаточно, скажем так, понятные. То есть они рассказывают о конкретном автомобиле. Вот, наверное, один из самых успешных у меня это интервью и покаталки на Tesla Roadster еще стареньком. Мы здесь прям очень весело по долине поездили, поговорили с владельцем. Nissan Ariya, вот новинка, которую анонсировал Nissan буквально несколько недель назад. Я сделал очень понятный, четкий 10-минутный ролик, рассказал об этой машине. И на удивление вот хорошо подхватилось людям.
Почем вещь?
Ну, вообще, масштаб бедствия, я думаю, 35-50, в зависимости от комплектации. Но это так вот, потому что цены мы еще не объявляли, но вот машина шикарная. Я вот рекомендую этот ролик посмотреть, потому что там и дизайн удачный, и решения удачные, все новинки, инновации, все туда.
А по габаритам она с чем сравнимая, какого плана?
Это, значит, она D-класс, то есть это, в принципе... С чем можно ее сравнить? Ну, это Tesla Model Y, наверное, прямой конкурент. То есть это не X еще, который 6-7-местный, но Model Y, да, наверное, даже у нас попросторнее будет.
Хорошо.
Вот. Вот такие вот ролики, они больше... Вот делал недавно тоже обзоры Mustang Mach-E. Его выставляли, у нас было автошоу в Сан-Хосе. Так, не очень громкое событие по мировым масштабам, но машинку они здесь выставили. Я вокруг нее походил, посмотрел, порассказывал. Тоже так вот интересуется. Но если честно, вы правильно говорите, конечно, такой вот немножко узкий формат по контенту. В России, конечно, интереснее смотреть про бензиновые машины, про там, как ты делаешь там ЗИЛ с двигателем от Мерседеса, да, что-нибудь вот такое, вот какие-нибудь чудеса.
Делаю.
Поэтому... Вот, делают и такое, да. Okay. Поэтому я, честно говоря, даже подумываю потихонечку начинать мигрировать в сторону англоязычного контента, как-то миксовать субтитрами. То есть я думаю, вот, наверное, вот в эту сторону буду идти, потому что, конечно, в США эта тема более на виду, то есть люди интересуются электромобилями, беспилотниками, они прямо
так,
здесь.
Я сразу думаю, на тематика нашего канала там иммиграционная, я думаю, значит так, через американско-мексиканскую границу бесшумно.
Да-да-да.
Да, так, хорошо. Ладно, что же, Михаил, давайте мы с вами попрощаемся с нашими зрителями. Вам спасибо за разговор. Мне кажется, интересно. Вот я бы, например, с удовольствием бы послушал, если бы я был зритель, я бы с удовольствием бы послушал. Тут мне и так интересно, но это как бы у нас свой интерес, а все-таки там люди со стороны.
Да.
И давайте мы с вами не прощаемся тогда. Вот. И я дам ссылочку на ваш канал. Если вы хотите, чтобы вам, например, как-то написали, вы хотите, чтобы вам под видео где-то написали или какие-то еще есть формы связи?
Можно под видео, есть в шапке канала у меня ссылка на Facebook и Instagram, мне
шикарно,
часто пишут напрямую,
шикарно.
Так что Бакунин Лайф называется канал, и, в общем-то, часто общаюсь, и мы работаем там и со стартапами разными, и с людьми общаемся, так что я открыт ко всем предложениям. Михаил, огромное спасибо за приглашение, рад буду пообщаться еще.
Да, все, мы не прощаемся, у нас общий знакомый нашелся. Вот.
Да.
Вы видели его в сюжете про установку кондиционеров в нашем доме в Испалалто. И вот так вот как-то через общих знакомых. Все,
да.
Прощаемся, счастливо и до новых сюжетов.
Взаимно. Спасибо, Михаил.